Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Итоги президентских выборов в самопровозглашенной республике Абхазия. В Москве и других российских городах проходят акции солидарности с политзаключенными. Финансовый мир положительно отреагировал на речь главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, а также рубрика «Неделя в СНГ», «Экономическая панорама», обзор российских блогов и многое другое. Начнем нашу программу с новостей об итогах президентских выборов в Абхазии, состоявшихся накануне. Напомню, внеочередные выборы главы самопровозглашенной республики были назначены после смерти прежнего президента Сергея Багапша. Голосование состоялось вчера, и о его первых итогах сейчас в прямом эфире нашей программы расскажет специальный корреспондент «Радио Свобода» в Абхазии Вадим Дубнов. Здравствуйте, Вадим. Кто победил? Какой в итоге стала явка и потребуется ли второй тур?
Здравствуйте. Вот с минуты на минуту ожидается официальное сообщение Центра избиркома об официальных предварительных данных, но предварительные данные были озвучены еще вчера поздно вечером. В соответствии с ними победил Александр Анквап, и, как сказали в Центре избиркома, похоже, что он набрал больше 50%. Ну, об этом, на самом деле, уже можно было догадаться вскоре после закрытия участка, потому что по поступавшим от наблюдателей данным, которые царь спустя час-полтора после закрытия участков, было видно, что Анквап побеждает довольно убедительно. И при этом в штабе Шамба, основного противника Анклаба, настроение были явно упаднические, было видно, что там тоже получают аналогичные данные, и там даже не пытались выражать никакого оптимизма. Единственное, что делал сам Сергей Шамба, он просил дождаться утра, но было видно, что там как будто бы смирились. Оставалось только понять, насколько все это тянет на 51%, потому что сначала данные поступали из района, где обычно голосуют лоялисты, то есть всегда за власть. Однако, судя по всему, и в Сухуми тоже были такие же пропорции.
Вадим, напомните, пожалуйста, кто участвовал в этих выборах, каковы были основные кандидаты?
Кандидаты были хорошо знакомы. Избиратель это был вице-президент Александр Анклав, который, собственно говоря, пытался выступать кандидатом еще 7 лет назад, но в силу ряда обстоятельств, в том числе недовольства и Москвой, вынужден был снять свою кандидатуру. То есть был принят закон, который не давал Анквабу принять участие, в свой багаж. Был Сергей Шамба, который всегда в независимой Абхазии был министром иностранных дел и в последнее время был премьер-министром. И Рауль Хаджамба, который был главным противником Багапша на выборах, знаменитых выборах 2004 года, которые едва не закончили гражданским противостоянием. И то есть это человек еще эпохи Ардинга, которая, в общем, можно сказать, теперь окончательно закончилась.
Вадим, кого, по мнению местных наблюдателей и политологов, поддерживал на этих выборах Москва?
Могло создать впечатление, такой был соблазн, предположили, что Москва ставит на Шамбу, потому что некоторые московские средства массовой информации и телеканалы поучаствовали в кампании антианклабовской, показав фильм про то, как со ссылкой на тенгельские давания о том, как Анклав сотрудничал с Грузией в 1992-1993 годах. Однако большинство наблюдателей сходится, что у Москвы не было никакой ставки, что если на Шамбу кто-то и ставил, то только какие-то были, возможно, были групповые интересы, помноженные на отдельные амбиции абхазских политиков.
Вадим, в какой в целом обстановке состоялись выборы? Были ли у тех немногочисленных, насколько я понимаю, наблюдателей международных, которые там присутствовали, какие-то замечания? Есть ли замечания у противников победившего кандидата?
Знаете, я в этом случае должен согласиться. Такой редкий случай, что я согласен с наблюдателями от СНГ и от Российской Думы. Выборы прошли действительно, ну, на взгляд наблюдательский, без сучка и задоринки. Но в данном случае интереснее даже не мнение этих наблюдателей, а есть в Абхазии Лига за честные выборы, в которую входят наиболее уважаемые авторитетные люди из политического общества, из неправительственных организаций. Вот верят. И я вчера с ними разговаривал. Они говорили, что да, были какие-то шероховатости. Например, на открепительных талонах не было номеров, или руководители избирательных комиссий участковых не знали, что по новому закону можно допускать трех наблюдателей вместо одного. Наиболее серьезным было другое нарушение. Кое-где вдруг становились очень большими дополнительные списки. В одном из Петрозальского района вместо То есть около 170 человек, это почти 30%, из основного списка оказались дополнительно. А такие истории иногда проходили и в других кругах, но, как рассказывали мне в этой лиге, эти проблемы очень быстро решались и конфликты гасились. Поэтому, насколько я знаю, вечером вчера Сергей Мирон Шамба говорил, что, в общем, у него данных о нарушениях нету. Однако, давайте дождемся говорим утра. И он, как такую последнюю соломинку, называл вот эти самые 30% дополнительных списков.
Спасибо, Вадим. Об итогах президентских выборов в Абхазии рассказывал специальный корреспондент Радио Свобода в самопровозглашенной республике Вадим Дубнов. Власти Грузии уже заявили, что не признают легитимными президентские выборы в Абхазии. При этом грузинские официальные лица указывают на то, что большинство населения Абхазии было изгнано из своих домов в результате этнических чисток. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Сразу после начала голосования в Абхазии председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе, по конституции второе лицо в государстве, выступил с резким заявлением, возложив ответственность за все процессы в республике на Россию. То, что сегодня происходит в Абхазии, это всего лишь борьба кланов за власть. Реальная ситуация в Абхазии контролирует Россия. Именно Россия принимает все решения. Москва контролирует ситуацию в плане безопасности и контролирует экономику Абхазии, а также политическую жизнь. Конечно, мы готовы в любой момент начать прямой диалог с Абхазией, но при этом должны понимать, что главным игроком в сегодняшней Абхазии является Россия. Председателю парламента вторила госминистр по реинтеграции Екат Решелашвили. При этом она указала на главную причину, которая, по ее мнению, лишает президентские выборы в Абхазии легитимности с точки зрения международного права. В условиях оккупации выборы не проводятся. Это не выборы, если они состоялись на месте этнической чистки. До тех пор, пока туда не вернулись все, кто был изгнан из своих домов, говорить о каком-либо избирательном процессе, конечно, не приходится. Бывший председатель прогрузинского Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Тимур Мжавия сказал в беседе со мной, что не ожидает особых изменений во взаимоотношениях Грузии и Абхазии, поскольку, по его мнению, Абхазия полностью контролируется Москвой.
Что касается выборов, то условно можно назвать выборами. Ни одна международная организация не признает эти выборы. Но это и понятно, почему. Потому что огромная часть законного населения Абхазии проживает за ее пределами, естественно, нельзя считать. Что касается персонально, кого можно было бы избрать. Это не меняет никак и никоим образом не меняет ситуацию в Абхазии. Абхазия полностью управляется Кремлем. И кто бы находился во главе бородинского режима, марионеточного режима, Кремль ведет ту политику, которая общеизвестна и которая критикуется многими.
Как результаты выборов, на ваш взгляд, могут повлиять на грузино-абхазские отношения? И есть ли в этом смысле какие-либо различия между кандидатами?
Я думаю, никакого влияния не окажет, ничего не изменится, я уверен в этом.
Заявил господин Мжавия. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Александр Анквап победил на выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия. Он набрал 54% голосов избирателей. Об этом сообщил сегодня председатель Центра избиркома Абхазии Батал Табагуа. ООН может направить в Ливию международные полицейские силы, которые помогут восстановить стабильность в стране. В Волгограде покончил с собой военнослужащий, проходивший срочную службу. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Приморье вновь запрещено купание в связи с третьим нападением акулы на человека. Мы следим за новостями. Следующая сводка на «Волнах свободы» через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 17:00 по московскому времени слушайте в прямом эфире программу «С христианской точки зрения». Ее гостем в этот раз будет петербургский священник и психотерапевт Игорь Поляков. Что общего и что разного у служения священника и работы врача-психотерапевта? Ведущий программы Яков Кротов. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве и других российских городах состоятся акции солидарности с жертвами политических репрессий. Оппозиция требует немедленно освободить Таисию Осипову, активистку «Другой России», задержанную в Смоленске в ноябре прошлого года по обвинению в торговле наркотиками. Накануне ей исполнилось 27 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Защита и сама Осипова считают, что арест связан исключительно с деятельностью ее мужа, одного из лидеров оппозиционной партии «Другая Россия» в Москве. Таисия Осипова была арестована в Смоленске 23 ноября прошлого года. У нее дома милиционеры нашли 5 свертков с неизвестным веществом и меченые денежные купюры. Против Осиповой возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков. Защита Осиповой настаивает на том, что обвинение построено на лжи сотрудников Центра Э, а само дело сфабриковано, чтобы оказать давление на мужа Таисии. Адвокат Таисии Наталья Шапошникова.
В настоящее время назначена экспертиза по ряду аудиозаписи, которые она, как считает, они тоже сфабрикованы. Только после ее проведения суд может выйти на прения сторон и на приговор. Я, например, полагаю, что суд не оставит ту квалификацию, которая вот сейчас есть, потому что есть ряд постановлений Верховного суда России, Конституционного суда, есть судебная практика, которая, по крайней мере, запрещает провокацию преступления, многоэпизодность, когда нужно пресекать преступление. Во-первых, там, полагаю, что по обыску совершенно недопустимое доказательство протокола обыска. Там столько нарушений. Думаю, что ни один судья не оставит это доказательство в силе. Ну, и есть еще ряд мелких таких доказательств, которые тоже вызывают очень большое сомнение.
Акция в поддержку Таисии Осиповой пройдет 27 августа в десятке городов России. Андрей Песоцкий, активист «Другой России» в Санкт-Петербурге.
Ситуация меняется. Во-первых, в блогосфере, в интернете она изменяется, потому что тематика Таисии Осиповой одно время вошла в топ блогов, то есть самых обсуждаемых новостей. Благодаря этим акциям протеста мы привлекли внимание интернет-общественности к этому делу. Это во-первых. Ну и, конечно, мы видим внимание правозащитников, то есть там, если не ошибаюсь, Amnesty International потребовала освобождения Осиповой. То есть внимание значительное, но, к сожалению, недостаточное. Тут тот случай, когда нужно кричать, трубить во все трубы и проявлять некую активность.
Матвей Крылов говорит об акции в Москве.
Нас вышло человек 50, мы собрали поздравительные открытки, 17 человек нас задержали. Вот мы в этот раз опять подали заявку на 27 число. Это как раз будет на следующий день после дня рождения. Скорее всего, нам опять запретят, поэтому мы либо выйдем просто к Советскому камню, либо проведем какой-то альтернативный мероприятие. Последний раз 31 июля проходили акции защиты свобод собраний. В тех регионах, где акции санкционировали, там ребята провели акцию в поддержку Таисии Осиповой. То есть это Иркутск, Чебоксары, с 15 городов получилось. Соответственно, в этот раз мы тоже думаем, что кто-то проведет.
Акции в поддержку Таисии Осиповой начались 15 июля. Активисты «Другой России», «Солидарности», «Яблоко» и «Левого фронта», несмотря на задержание, участвовали в сидении на Триумфальной площади у Соловецкого камня, ходили на акции «Дня гнева». Они собирали открытки поздравления с днем рождения. С ноября прошлого года молодая женщина, больная диабетом, находится в заключении и не видится со своей 5-летней дочкой. Предварительно предполагалось, что приговор вынесут 12 августа. Теперь известно, что следующее заседание состоится не раньше осени. Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковья.
В эфире субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Главные мировые новости. Экономическая ситуация в мире всю прошедшую неделю оставалась неопределенной. Ожидалось, что какую-то ясность внесет речь главы Федерального резерва США Бена Бернанке, произнесенная им накануне вечером на ежегодной экономической конференции в Джексон-Холле, штат Вайоминг. Оправдались ли эти ожидания? Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Александру Сиротину.
Бернанке в своей речи не сделал никаких заявлений относительно новых шагов Федерального резервного банка по стимулированию экономики. Он дал понять, что ожидает от Конгресса действий по стимулированию экономического роста и по созданию новых рабочих мест. Накануне выступления Бернанке были опубликованы данные о замедлении экономического роста в Соединенных Штатах до 1%. За первые полгода рост составил всего 0,7%. Эти данные прибавили опасений, что экономика Соединенных Штатов может пережить новую рецессию. Высокие цены на бензин и на продукты питания уже сильно снизили покупательную способность американского потребителя, который, стараясь экономить, тратит все меньше. Эксперты предсказывают, что рост американской экономики в этом году будет ниже 1%, а в 2012 году не более 1,7%, то есть ниже, чем прогнозировалось еще несколько недель назад. Судя по реакции инвесторов, глава Федерального резерва не внес особой ясности в ситуацию. Как только Бен Бернанке начал свое выступление, индекс Доу Джонса упал на 220 пунктов. К середине речи Бернанке цены на фондовой бирже пошли резко вверх и оставались наверху, поскольку Бернанке сказал, что верит в рост американской экономики. Видимо, эти слова внушили инвесторам оптимизм. Также благосклонно были восприняты слова Бернанке о том, что у Федерального резерва есть в запасе инструменты стимулирования экономики. Бернанке сказал: «Любые варианты возможны. Мы не знаем, по какому пути пойдет экономика. Если мы увидим, что процесс экономического оздоровления буксует, а инфляция почти нулевая, то, исходя из этого, будем принимать решения». Вот как прокомментировал выступление Бернанке профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг. Как я понял из речи Бернанке, Федеральный резервный банк решил подождать с новым решением до 20 сентября, когда состоится совещание Совета Федерального резерва. Пока же он воздержался от каких-либо обещаний. Он прав, призывая к действию Конгресс. Печатание новых денег не решит проблему американской, да и любой другой экономики. Стимулировать экономический рост может изменение политики в области государственных расходов, налогообложения и регулирования. Правительство с согласия Конгресса должно снизить государственные расходы, отказаться от идеи повышения налогов, ослабить ограничения, препятствующие развитию бизнеса. Если Белый дом вместе с Конгрессом не примут ясного плана по снижению бюджетного дефицита и не докажут, что способны держать под жестким контролем бюджет, выход из рецессии затянется надолго. Основания для оптимизма появились после речи Бернанке. Поскольку Федеральный резерв не будет печатать новые деньги, финансовая политика Соединенных Штатов не будет сверхинфляционной в ближайшие 30, 60 или даже 90 дней. Стоимость доллара, как я ожидаю, стабилизируется, а может быть даже повысится, особенно на фоне неопределенности ситуации с евро. Это был Ричард Эббелинг, американский экономист. Как заметил другой американский эксперт Филипп Свегл, профессор Мэрилендского университета, экономическая ситуация в Соединенных Штатах очень сложная. Рост экономики продолжается, пусть и ниже ожидаемого. Безработица больше не растет и даже снижается, хотя и очень медленно. Дефляция не грозит, хотя инфляция стала чуть выше. Поэтому, считает эксперт, Бернанке решил подождать, когда обстановка станет более определенной и тенденции более явными. Бернанке в своей речи 26 августа дал понять, что Федеральный резерв не в состоянии вывести экономику Соединенных Штатов из кризиса в одиночку. Свою часть работы должны сделать американские законодатели. Однако профессор Свегл сомневается, что республиканцы и демократы сумеют договориться и выработать единый эффективный план действий по серьезному сокращению дефицита. Сам же Бернанке, по мнению профессора, доказал, что может принимать меры по борьбе с дефляцией и инфляцией. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В завершение первой части программы «Свобода в полдень» наша традиционная субботняя рубрика «Неделя в СНГ». Главная тема сегодня – 20-летие объявления независимости несколькими советскими республиками. Слово ведущему рубрики Виталию Портникову.
20-летние годовщины провозглашения независимости бывших советских республик, которые в эти дни отмечают повсюду, вряд ли стали серьезным поводом для празднования. По крайней мере, для многих из тех, кто 20 лет назад был убежден, что акты о независимости – это единственно верное средство для построения цивилизованных, сильных, близких своему гражданину государств в Европе и Азии. Оказалось, что историю нельзя обмануть, что многие процессы, которые были, по сути, заморожены в период большевистской оккупации территорий, провозгласивших свою независимость после переворота 7 ноября 1917 года, вновь напомнили о себе уже в новых независимых государствах. Там, где государство действительно было целостью, где люди боролись за нее годами в начале 20 века и потом уже в годы Горбачевской перестройки, действительно удалось построить эффективные модели управления, если не экономические, то, по крайней мере, политические. И через 20 лет после признания своей независимости Государственным Советом СССР страны Балтии могут говорить о себе как о европейских государствах, членах Европейского Союза, участниках НАТО, странах, где общественные ориентиры, по крайней мере, скоординированы. Украина и Беларусь отпраздновали 20-ю годовщину провозглашения независимости в обстановке, когда никто не может поручиться за счастливое будущее граждан этих стран. Удивительное совпадение. Как раз тогда, когда в Минске поняли, что не получат второй транш кредита Евразийского экономического сообщества, в Киеве узнали о том, что в украинскую столицу не прибудет миссия Международного валютного фонда. Опять-таки обсуждать новые заимствования для этой страны. То есть не мнимая ориентация Беларуси на Россию, не мнимая ориентация Украины на Европу не сработала в ситуации, когда не были проведены необходимые экономические и политические реформы, когда руководство стран все еще остается корпоративным и далеким от интересов собственного общества. Азиатские страны, появившиеся на политической карте мира, иногда вопреки воле собственных политических элит, стали именно для этих элит родным домом. Но население до сих пор находится в положении, скорее, свидетеля тех процессов, которые происходят в собственном доме каждого гражданина Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, может, в меньшей степени Киргизии, чем участником политических процессов, которые развиваются на пространстве Центральной Азии. Можно напомнить и о непростой ситуации в странах Кавказа, которые с трудом строят собственную независимость и до сих пор не преодолели те территориальные и политические проблемы, которые были заложены еще при провозглашении их независимости, между которыми есть собственные конфликты, налаженные отношения с Россией. Пожалуй, сегодня только Грузия может говорить о том, что у нее есть четкая ориентация на развитие собственного будущего по европейскому примеру, и это при том, что авторитарные тенденции очевидно сохраняются и в развитии этой страны. И, наконец, единственная страна, о которой мы сегодня не сказали, но в которой у власти блок демократических партий, который может в этом смысле выглядеть как бы примером для всего постсоветского пространства и с точки зрения того, что можно побеждать старые политические силы, и с точки зрения того, что новым политическим силам можно договориться между собой, это маленькая республика, Молдавия. Но и тут мы можем говорить о том, что реальные модели договоренности все время опротестовываются самой реальностью политической жизни этой страны. Так что не так уж просто быть независимым. Но любая свобода, и это тоже мы хорошо знаем по событиям 1991 года, слаще неволи. Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» через несколько минут. Первая тема сразу после краткой сводки новостей. Сегодня исполняется 20 лет указу о создании Московского бюро «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Главные новости коротко. На внеочередных выборах президента Абхазии победил вице-президент, исполняющий обязанности главы государства Александр Анквап. По данным Центра избиркома самопровозглашенной республики, он набрал почти 55% голосов избирателей. Досрочные выборы были назначены в связи со смертью прежнего президента Абхазии Сергея Багапша. Ливийские повстанцы вчера вечером установили контроль над основным пограничным переходом на границе с Тунисом. В Триполи и у города Сирт продолжаются отдельные столкновения повстанцев с силами верными Муаммару Каддафи. Местонахождение самого Каддафи по-прежнему неизвестно. ООН может направить в Ливию международные полицейские силы. В Волгограде покончил с собой военнослужащий, проходивший срочную службу в мотострелковой бригаде. Солдат оставил записку, в которой объяснил свой поступок дедовщиной в воинской части. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», сообщил представитель военной прокуратуры. В горах Северной Осетии пропала группа альпинистов. 6 спортсменов под руководством главы Республиканской Федерации Альпинистов Казбека Хамицаева заблудились во время снегопада. В Приморье в район пляжа поселка Славянка направлено 6 судов и 3 наземные группы сотрудников полиции и спасателей в связи с третьим нападением акулы на человека. На восточном побережье США десятки тысяч людей покидают свои дома, уезжают с курортов в связи с приближением мощного урагана Айрин. Закрыты аэропорты, ряд транзитных транспортных систем и предприятий. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отдал беспрецедентный приказ о принудительной эвакуации 250 тысяч жителей низменных районов города и закрытии метро. Совет Безопасности ООН резко осудил взрыв около представительства организации столицы Нигерии Абуджи, в результате чего погибли 18 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная исламская группировка Боко Харам, которая ведет борьбу с властями Нигерии. В пробах почвы и воды, взятых недалеко от предполагаемого места падения космического грузового корабля «Прогресс», гептила нет, сообщил представитель Роспотребнадзора. Гептил – высокотоксичное вещество, входящее в состав ракетного топлива.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Минувшая неделя – неделя 20-й годовщины переворота ГКЧП, провозглашение независимости несколькими бывшими советскими республиками, завершается еще одной датой, особенно важной для нас, журналистов «Радио Свобода», и, я уверен, для многих из вас, слушателей нашей станции. 20 лет назад, 27 августа 1991 года, через неделю после путча, Борис Ельцин подписал указ, разрешающий открыть в России представительство «Радио Свободная Европа» – «Радио Свобода». По сути, с момента появления этого документа и ведет отсчет Московское бюро свободы. Хотя, конечно, помещение, студии, штат сотрудников – все это появилось не сразу и заработало не с первого дня. Но первый камень был заложен именно тогда, в августе 91-го. О том, как все начиналось, в программе «Мифы и репутации» рассказывал Иван Толстой. Ему удалось найти и уникальные архивные записи. Прямой эфир 28 августа 1991 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу в стране и мире. Тема у нас одна – это сегодняшний день большой страны, все еще именующийся Советский Союз. Все остальное – лишь частное проявление этой общей темы. Добрый вечер. У микрофона Ефим Фиштейн. Президент России Борис Ельцин издал указ. Эко невидаль, скажете вы, тем более за скучным номером 93. Не торопитесь, такие указы издаются не каждый день. Лучше послушайте Михаила Соколова и Андрея Бабицкого.
Владимир Лукин предложил корреспондентам «Радио Свобода» в Москве Михаилу Соколову и Андрею Бабицкому подготовить проект указа. Что мы и сделали при участии корреспондента «Радио Свобода» Марка Дейхи. Итак, указ президента Российской Советской Социалистической Республики читает Андрей Бабицкий.
А бюро независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа». В связи с обращением дирекции независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа», финансируемой Конгрессом Соединенных Штатов Америки, и учитывая ее роль в объективном информировании граждан РСФСР и мировой общественности о ходе демократических процессов в России, событиях в стране и мире, деятельности законного руководства РСФСР в период государственного переворота в СССР, постановляю. Первое. Разрешить дирекции независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа» открыть постоянное бюро в городе Москве с корреспондентскими пунктами на территории РСФСР. Второе. Министерству иностранных дел РСФСР предоставить официальную аккредитацию корреспондентам независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа» и обеспечить им возможность беспрепятственного осуществления журналистской деятельности на территории РСФСР. Третье. Мэру города Москвы выделить помещение для бюро независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа» в городе Москве. Четвертое. Министерство печати и массовой информации РСФСР, Министерство РСФСР по связи, информатике и космосу обеспечить бюро независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа» необходимыми каналами связи. Пятое. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания. Президент РСФСР Борис Ельцин. Москва, Кремль, 27 августа 1991 года, номер 93.
Первым директором Московского бюро свободы стала наша лондонская сотрудница Алена Кожевникова. На нее и легли главные тяготы организации представительства.
13 марта я прилетела сюда. Совершенно пустое, недостроенное помещение. У меня не было ничего. Не было блокнотика и карандаша. Вообще просто вот взяли и бросили. Если бы я знала, я, может быть, даже смолодушным все не приехала. Но это тот случай, когда ты не знаешь, конечно. Вот, и мы стали...
Чьи историю твои,
да,
своими руками.
Пустячки, конечно, поеду. И приехала, и мы вот с Таней Ивановой вдвоем каждый день приходили. Тут мыли. Ну, там истории было, конечно, пока это все строилось. Там же даже электричества не было, телефона не было.
Татьяна Иванова, о которой рассказывает Алена Кожевникова, это бессменный секретарь Московского бюро, разделившая все трудности первых месяцев.
Татьяна Павловна, что представляло собой бюро в первый день, когда вы пришли сюда? Какую дверь вы открыли ключом?
Там не было ключей, там не было дверей, и там даже не было окон, потому что это оказался чердачный этаж. Мы с Аленой Глебовной пришли, но у нас был легкий шок, даже не легкий. Там почему-то оставались ведра, мы их перевернули, сели и горько заплакали. На этих ведрах мы плакали не однажды. Ну, а дальше начались какие-то вот такие вот, я даже не знаю, назвать их организационными работами или какими, потому что все технические службы находились тогда в Мюнхене. По телефону мы пытались с ними как-то разговаривать, о чем-то спрашивать. Кстати, о телефоне. Телефона тоже не было. Поэтому нам несчастным выделили какой-то старенький аппаратик, наши арендодатели, который почему-то все время ломался, отключался и прочее.
Вы не помните, кто из редакторов первым просунул свой нос в дверь?
Я помню, что вот был Миша Соколов, был Карен Агамиров, Бабицкий, естественно, Дэч, может быть, кого-то забыла. А, Митя Волчек первый был, точно. Первый был Митя Волчек, вспомнила. Потому что Алена уже с ним была знакома, и она меня познакомила с ним, точно. Митя Волчек первый. Только не в дверь просунула, а в проем, потому что двери потом привозили из Мюнхена и их устанавливали.
Ни бюро, ни корреспонденты, ни редакторы не работают на радио сами по себе. Их деятельность невозможна без основного человека в студии, звукооператора, режиссера или, по-свободовски, продюсера программы. Звуковое рождение московской редакции стало возможным благодаря таким мастерам, как Наталья Белова и Дмитрий Налитов. А Наташа начала записывать «Свободовцев» еще осенью 91-го. Продюсеров поначалу было двое, правда?
Да, профессиональных продюсеров было двое, это я и Дима Налитов, мы вместе работали в Останкино. Просто когда бюро искало продюсеров, естественно, где же искать звукорежиссеров? Или на Радио России, или в Останкино. Но Радио России была тогда молодая организация, оттуда еще никто не уходил, наоборот, туда шли. А в Останкино была большая текучка кадров, и, естественно, как только прошел клич, народ немножко боялся. Все-таки Радио Свобода – это такая диссидентская организация считалась. И многие операторы, особенно которые уже в возрасте были, они, конечно, побоялись. А нам, молодым, не так страшно было. Тем более, сколько себя помню, у меня отец всегда слушал Радио Свобода. Для меня это не было чем-то крамольным.
Какое событие в начале работы Московского бюро вы считаете важнейшим, переломным?
Серьезным переломом был, конечно, путч 93-го, когда Москва вышла в прямой эфир. Тогда события развивались с такой скоростью, их было так много, что невозможно было записывать и передавать материалы в Мюнхен. Единственным выходом был прямой эфир из бюро. Это было 3 октября в воскресенье. Мы вышли в прямой эфир часа в 3 или в 4 дня и закончили вещать в понедельник 4-го поздно вечером. И это был переломный момент, и после этого можно сказать, что Московское бюро заработало.
Среди самых первых свободовских корреспондентов была Иля Балаханова. Оглядываясь назад.
Я не могу сказать, что были какие-то у меня такие драматические события. Они скорее были в стране в этот период в большей степени. И в этом смысле в жизни каждого из нас, да, потому что вот тот пул корреспондентов, который начал работать еще до возникновения, собственно говоря, Московского бюро, это были люди, вот я не побоюсь этого сказать, это были люди, которые, в общем, пришли туда не за карьерой, да, они пришли туда, потому что это было то самое место, где можно было говорить, потому что «Голос Америки» все-таки это было очень официозно, да, «Радио Свобода» давала такую возможность. Поэтому эмоционально, вот для меня всегда было странно, уже когда появилось бюро, и внутреннюю драму я в связи с этим переживала, когда вот в стране происходили некие события, и казалось, что, поскольку «Свобода» — это был образ жизни, и казалось, что вот это должно захватить всех и каждого. Что в каждом доме, да, каждый человек, каждый прохожий на улице, вот в обрывках фраз разговоров людей между собой, ты должен слышать только это и ничего кроме этого, да, ввели войска в Чечню, Белый дом, да, но вдруг, выходя там куда-то, вот в событиях 93-го года, на соседнюю улицу, там, за пирожком на обед, ты с ужасом обнаруживал, что люди идут и живут своей жизнью. Вот тогда мне казалось, что с ужасом. А сейчас я думаю, какое счастье. Значит, мы все очень здоровые были еще тогда. У нас все было хорошо с психикой. То есть не все были сумасшедшие. Люди жили своей жизнью и не стремились гибнуть на баррикадах. Мне, кстати, кажется, что вот это вот... В этом смысле в нашей стране произошел вот этот самый скачок, когда для определенной части населения события политической жизни перестали быть такими значимыми, как был некогда транслируемый прямой эфир заседания Верховного Совета, и все подключались к телевизорам на этот эфир. И вот я смею сказать, что все, кто работали на Радио Свобода тогда, в общем, причастны к тому, что вот эти изменения в стране случились.
К середине 91-го года сложилась постоянная группа, или, как теперь говорят, пул корреспондентов, обозревающих основной спектр политической и культурной жизни СССР. Михаил Соколов.
Так получилось, что на «Свободе» я работаю с декабря 90-го года, когда Вадим Белоцерковский пригласил меня в Мюнхен, а Савик Шустер, увидев в коридоре, затащил в студию программы «В стране и мире». После этого была веселая весна 1991 года. Забавно было, когда в Кремль на телефон в фойе зала заседания Верховного Совета СССР мне звонили из Мюнхена. На августовский путч ГКЧП я успел из отпуска, и с утра 19-го мы с Андреем Бабицким вещали из Белого дома, из кабинета депутата Сергея Юшенкова. Помнится ельцинский бункер, беготня по коридорам, автоматчики, залегшие у окон, пулемет на турели у входа в кабинет Александра Рудского, ликование толпы, победа, Борис Ельцин, дающий нам эксклюзивное интервью и благодарящий Радио Свобода за поддержку. Указ о легализации Радио Свобода в России был написан мной в эйфории после этого разговора с Ельциным. Андрей Бабицкий одобрил мой текст, а Марк Дэч сказал, что требование предоставить еще и частоту для вещания, это уже слишком. Мы этот пункт вычеркнули, и оказалось, что это была серьезная ошибка. Я помню, тогда я бегал по зданию Верховного Совета РСФСР и собирал подписи. Текст визировали Владимир Лукин, Геннадий Бурбулис, Сергей Шахре, Олег Румянцев, и через неделю президентский указ вышел. В каком-то неприметном кабинете Белого дома мне выдали экземпляр с автографом Бориса Ельцина под фиолетовой печатью. Отменил этот указ друг свободы Владимир Путин. Со времени указа формально можно начать отсчет истории Московского бюро «Радио Свобода», хотя реально оно в виде группы моих коллег, это были Дмитрий Волчек, Андрей Бабицкий, Карен Агамиров и Марк Дэйч, появилось года на два раньше. Для меня вехи нашей истории, когда московская команда была на высоте, это репортажи со съездов народных депутатов России, кризис 93-го года, события двух чеченских войн, экономический крах 98-го, постоянное освещение выборов федеральных и региональных, и главное – поддержка свободного слова в постепенно изживающей право на правду путинской России.
Михаил Соколов рассказывал Ивану Толстому об истории создания Московского бюро «Радио Свобода». Напомню, указ об этом президент РСФСР Борис Ельцин подписал ровно 20 лет назад. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Время напомнить основные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия одержал победу Александр Анквап. Он, по сообщениям Центра избиркома, набрал чуть менее 55% голосов. ООН может направить в Ливию международные полицейские силы, которые помогут восстановить стабильность в стране. В Волгограде покончил с собой военнослужащий, проходивший срочную службу. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Приморье вновь запрещено купание в связи с очередным нападением акулы на человека. Совет Безопасности ООН резко осудил взрыв около представительства организации в столице Нигерии Абуджи, в результате чего погибли 18 человек. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор».
совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Ее продолжит экономическая панорама за неделю. Подготовил обзор мой коллега Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в июле увеличился на 4,2% к уровню такого же периода 2010 года после роста на 3,9% месяцем ранее, говорится в материалах Министерства экономического развития. За 7 месяцев ВВП страны в годовом исчислении вырос на 3,8%. Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в первом полугодии, увеличились примерно на 30% к уровню такого же периода прошлого года, более чем до 7 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Общий объем иностранных инвестиций в Россию в январе-июне составил примерно 87 миллиардов 700 миллионов долларов. Это почти в 3 раза больше, чем в первой половине минувшего года. Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший в Европе автопроизводитель, с начала ноября начнет сборку своих легковых автомобилей на заводе российской группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось, что это будут 3 модели, мощность производства может составить 110 тысяч автомобилей в год. Также объявлено, что в начале 2012 года Volkswagen может принять решение о строительстве в России завода по производству двигателей стоимостью около 100 миллионов долларов. Украина через 5 лет, если верить министру энергетики и угольной промышленности страны Юрию Бойко, сможет сократить закупки российского газа до 12 миллиардов кубометров ежегодно. Для сравнения, в текущем году прогнозируемые объемы поставок составят около 40 миллиардов кубометров. Свое намерение добиваться снижения энергетической зависимости от России в Киеве объясняет высокой ценой на топливо, формула расчета которой была утверждена еще прежним правительством Украины. Именно за подписание того контракта его глава Юлия Тимошенко сейчас проходит по уголовному делу, а нынешние власти страны всячески добиваются пересмотра действующих договоренностей. Заявляя о своих намерениях сократить закупку российского газа, украинский министр представил целую программу его замещения в национальном энергетическом балансе. Основными ее пунктами является повышение энергоэффективности действующих промышленных производств, увеличение собственной добычи сланцевого газа, а также частичный перевод электроэнергетики на угольную генерацию. Однако все эти планы, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе нереальны. В частности, увеличение использования угля, по словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, поставит крест на европейской интеграции Украины.
Почему Европа бежит от угольной генерации? Если мы меняем угольную станцию на парогазовую турбину, у нас выбросы СО2 сразу уменьшаются на 70%. Для Европы это не пустой звук. Европа одержима этой идеей глобального потепления, которая вызвана эмиссией парниковых газов. Таким образом, Украина, если она начнет переходить на угольную генерацию, вот с таким багажом вести переговоры о партнерстве с Европейским Союзом не получится.
Не менее сомнительными называют эксперты и намерение увеличить добычу сланцевого газа, запасы которого в стране, по утверждениям Киева, являются крупнейшими в Европе, говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Я думаю, что это не очень реально. Об этом относительно недавно говорила Польша. Во-первых, себестоимость какая будет. Во-вторых, можно просто, это самое главное, отравить всю экологию. То есть риски очень большие экологические. Я думаю, что на самом деле это не очень серьезно. Сланец не является альтернативой газпромовскому газу.
Также весьма спорными остаются надежды украинских властей на заметное сокращение потребления газа за счет программ энергосбережения и повышения энергоэффективности работающих в стране промышленных предприятий. Однако причины этого, по словам Константина Симонова, совсем не технологические, а скорее политические.
Теоретически, конечно, Украина могла просто сократить потребление газа, потому что зачастую промышленность Украины работает еще на старой советской базе. Но этого не произойдет по одной простой причине, потому что украинские бизнесмены, они уже вложили деньги не в энергоэффективность, а в Януковича.
Тем не менее, протесты Украины и других стран, недовольных слишком высокими контрактными ценами на российский газ, существенно отличающимися от рынка разовых или спотовых сделок, в «Газпроме» все-таки могут быть услышаны. Независимый аналитик Александр Разуваев, например, утверждает, что российский монополист вскоре может изменить свою ценовую политику. Однако Украина может и не дождаться возможного снижения цен на российский газ. По словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, нынешнее заявление Киева о сокращении объемов закупок – это лишь очередная попытка давления на Россию и прелюдия к новому газовому конфликту между странами. Причем он считает, что такая война может быть развязана в любой момент.
Киевский суд, который, на мой взгляд, ничем от Басманного суда абсолютно не отличается, по приказу исполнительной власти примет решение, согласно которому Тимошенко не имела полномочий заставлять Дубину и его заместитель подписывать эти контракты. То есть, если Киевского суда считаете, что контракта у вас нет, значит, нет оснований поставлять газ на Украину, нет оснований транзитировать газ через ее территорию. Все, считайте, что у вас газовая война обеспечена.
Тем временем суд в Киеве продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. О возможных сроках вынесения приговора пока ничего не сообщается.
Выпуск экономической панорамы за минувшую неделю подготовил и представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. А субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень» завершит обзор самых популярных и интересных тем в российских блогах. В этот раз, по мнению нашего обозревателя Юрия Васильева, ими стали оппозиционная инициатива на грани табуированной лексики и убийство студента чемпионом мира по боям без правил. Именно эти темы наиболее активно обсуждались в сети на уходящей неделе.
Все нах. Точнее, нах-нах. Так называется новое общественное движение с участием Бориса Немцова, Виктора Шендеровича, Евгения Чириковой и других известных людей из стана российской оппозиции. Цель движения – протест против мошенничества и фарса, цитата, на выборах. Многим блогерам идея «нах» два раза понравилась, но в большинстве они не оказались. Оппозиционный активист Игорь Драндин фиксирует практически летальный исход. «Кто бы мог подумать, — пишет Игорь, — что это произойдет так быстро, а главное именно так. Ученые давно бьются над поиском механизма самоуничтожения злокачественных клеток в организме. Рекомендуем медикам изучить случившееся. Возможно, именно там разгадка. Кстати, этот бы механизм применить и к нашей власти, к жуликам и ворам», — пишет Игорь Драндин. И продолжает. «Люди, которые еще год назад заявляли о готовности биться за власть, участвовать в выборах, бороться, не сдаваться, не сливаться, люди, в которых многие поверили, в итоге кинули всех. Теперь они перебрались на арену цирка. Они теперь нахнаховцы». «Но это же замечательно», – делает неожиданный вывод Игорь Драндин. «Мы предвидели подобный ход событий, разве что ждали медленную мучительную агонию. А тут мгновенный суицид, эвтаназия. Сбылась, наконец, мечта шутов и акробатов». Конец цитаты. С несколько большей симпатией отнесся к идее движения «Нах-нах» Станислав Кучер. Впрочем, на итоговый результат размышлений чувства не повлияли. «У меня нет сомнений, — пишет Кучер, — что «Нах-нах», как политический капустник, будет иметь бешеный успех. Как гражданин-поэт Быкова и Ефремова, как книжки Шендеровича, как закаленный в боях за правду загорелый обветренный лик Немцова. Для феерического турне по российской провинции вышеупомянутого трио будет более чем достаточно. Сей красивый почин имеет куда больше шансов стать успешным коммерческим, нежели политическим проектом», – делает вывод Кучер. «Я не верю в то, что Борис и его друзья могут спланировать и провести масштабную общероссийскую политическую кампанию по разным причинам. И потому что силы собранности не хватит, и потому что попросту не дадут. Но главное, потому что страшно далеки они от народа», – пишет Кучер и расшифровывает в том смысле, что народ в стране к такой волшебной самореализации нифига не готов. А главный редактор во многом сетевого издания «СНОП» Маша Гессен в своей колонке рассказала о том, что движение «Нах-нах» несколько запоздало родиться. Высмеиваемые, по мнению Маши Гессен, успели посмеяться первыми. Когда, например, Медведев сообщает, что уже рассказал кому надо, кто будет президентом, когда придет время. Или когда премьер Путин называет судно Михаилом Ходорковским самым гуманным в мире. Или когда назначаются псевдовыборы, псевдолюдей в псевдопарламент. В этих случаях, пишет Маша Гессен, институты государственной власти, суд, справедливость, Конституция, российский народ уже осмеяны. После этих их шуточек писать на их издевательских бюллетенях «нах-нах» все равно, что кричать «сам дурак». Не смешно. Так что же делать человеку, гражданину, политику, навязанных ему абсурдных обстоятельствах, задает вопрос Маша Гессен. «Полагаю, — говорит она, — что не смеяться, ибо это не смешно. Полагаю, что делать надо что-то серьезное, что-то, во что можно было бы поверить, что-то, что хотелось бы отстаивать. Это очень сложно, не исключено, что это невозможно». Маша Гессен, сетевое издание «СНОБ». То есть все же «нах-нах». Тот же «СНОБ.ру» предложил сетевой общественности одну из наиболее квалифицированных и известных дискуссий по самому раскаленному сюжету уходящей недели. Конфликту ночного клуба между двумя молодыми людьми, Иваном Агафоновым и чемпионом по боях без правил Расулом Мирзаевым, закончился смертью первого, как писали в газетах после одного удара левой. Дмитрий Быков наиболее четко сформулировал традиционную точку зрения на подобные инциденты. Цитата. «Студент Агафонов погиб без малейшей причины. Он погиб потому, что показывал девушке пластмассовую машинку. Как мы помним из Моэма, в Мексике могут застрелить человека, который прошел между вами и барной стойкой. Но это не повод уважать убеждения человека, для которого показ машинки является оскорблением. Я бы еще мог понять, — пишет Быков, — если бы Агафонов воздействовал на национальные чувства Мирзаева, если бы он его оскорбил, если бы он был скинхедом. Убийства оправдания нет, но я бы мог это понять. Но не из-за пластмассовой машинки. А завтра ему не понравится, как я перехожу улицу, или ему покажется неправильным, что я курю. Жизнь без правил, делает вывод Быков, рано или поздно ведет к культу боев без правил. Я думаю, что сегодня в мире наблюдается очень сильный откат к пещерной этике и этикету. Мы можем уважать чужие предрассудки, но этика просвещения говорит о том, что предрассудки – вещь вредная, и в этом случае я с ней согласен. Иначе мы можем докатиться до шаманства, знахарства и похищения невест. Я не жажду ничьей крови и не призываю обычно никого судить. Я, пишет Дмитрий Быков, горячо сочувствую выдающемуся спортсмену, якобы раскаявшемуся, но это не повод убивать студентов. Мастер боевых искусств поступил нормально по меркам общества, которое считает нормой насилие. И теперь общество не понимает, как с этим быть, подытожил дискуссию Николай Кременюк. Действительно, нах-нахом или чем-то подобным здесь не получится никак.
Обзор блогов Юрия Васильева завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Марк Штильман. Через несколько минут слушайте в эфире «Свободы» программу «Человек имеет право». Могут ли горожане реально контролировать расходование средств муниципального бюджета? В студии «Свободы» сопредседатели Комитета защиты прав граждан Сергей Селиванкин и Сергей Никитин, а также руководитель Ассоциации территориальных общин и объединения Андрей Козельский, ведущая Марьяна Тарачешникова. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами до 15 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Список обвиняемых в смерти Сергея Магнитского не должен...
Основатель шведского мебельного концерна IKEA Ингвар Кампрат...
Ответственность за обстрел взял на себя...
Он должен прекратить выступать с бредовыми...
Лорен Хаджич заявил, что не признает...
В ряде районов Триполи присутствует натовские
банды... По словам Сергея Соколова, заместителя главного редактора «Новой газеты», который на протяжении этих лет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».